несколько моментов, потому что тема моя – это непогрешимость Библии. И я хотел бы каждому из вас напомнить, что мы с вами люди фактов, люди не чувств, но мы люди Писания. И все, на чем мы должны стоять, это стоять на фундаменте Божьего Слова и Божьей истины. Не то, что вы переживаете, хотя чувства нам действительно даны Творцом, и они играют очень важную роль, но не первичную. Первичный факт играет в нашей жизни Слово Господне и наше отношение к этому Слову. Я вам приведу два примера, где очень часто чувства человека подводят. Если бы сейчас мы сделали с любым из вас, простой эксперимент. Посадили бы человека здесь на вращающийся стул, завязали бы ему глаза и раскрутили его. Какое-то время крутили бы его. И в одну сторону, в другую, потом бы остановили. Вы знаете, этот человек не встанет с места, он будет крутиться. Его чувства, они уже привыкли к этому, и он долгое время будет, чувствовать, что он где-то там кверх ногами, где-то крутится. Почему? Хотя стул стоит на месте, и он сидит. Его обманывать стали чувства. Подобное состояние обмана очень часто испытывают пилоты, космонавты, астронавты. Пилот, когда ведет самолет, он иногда впадает в такую панику, ему кажется, что он кверх ногами летит на самолете. И только, что и может быть, потому что самолет, если он идет с определенной скоростью, нормальной скоростью, как он и должен лететь, он может так лететь, и никто не заметит, что самолет летит так. Почему? Потому что там не действует притяжение, там по-другому скорость действует на людей. И тогда пилота приводит в реальный мир опять приборы, они показывают, как самолет летит. И пилот должен не чувствам доверять, а приборам. Для нас, верующих людей, братья, Слово Божие, оно авторитетное, оно сильное. И наша задача сегодня, вот в этом прессинге времени, остаться людьми Писания, быть верийцами. Это люди, которых встретил Павел, которые разбирали Писание, и всегда у них был вопрос, точно ли это так. Они слышали Писание, они проверяли свою жизнь, и свою жизнь подгоняли под Писание, но не Писание под свою жизнь. Это разные вещи. Поэтому моя тема сегодня, братья, говорить о непогрешимости Библии. Я вам хочу сказать, что очень серьезное время, в которое мы живем. Брат Володя уже передо мной говорил несколько моментов, насколько сегодня сильно наступает либеральная или научная, атеистическая, если хотите сказать, мысль на свободу Священного Писания. Я вам приведу пример, что сегодня даже 106 баптистских семинарий и колледжей в Америке придерживаются модели эволюционной. И только 9 сегодня семинарий и колледжей, которые придерживаются взгляда чисто библейского. Бог сотворил мир. Бог живет в нерукотворном свете. Неприступном свете, извиняюсь. И таких людей, которые остаются с поборниками чистоты Священного Писания, согласитесь, очень мало. Если вы слушаете радио, христианское радио на английском языке, то это же проблема сегодня не только здесь, в Соединенных Штатах Америки, в Англии и в Европе. Она сегодня уже реально о себе заявляет на территории бывшего Советского Союза. Потому что там самая благодатная почва, где вот это все измы псевдодуховности, они находят себе оплот. Постмодернизм. Володя сегодня немножко касался этой стороны. Модерное богословие, оно родилось в начале 19 века. Модерн, современное. Люди кичились своими знаниями, и люди старались критиковать Библию, и на поверку ставили ценности человека, его разум, его интеллект. Но вы знаете, случилась Первая мировая война, когда люди собрались еще до этого и сказали, ну, такое безумие никогда не повторится. Вторая мировая война, которая охватила 46 стран мира уже, не 14 стран, как в Первую мировую войну, то она унесла колоссальные миллионы человеческих жертв в могилу. И вот после этого, когда несостоятельность модерного, современного богословия была опрокинута, на смену его пришло сегодня постмодернизм. Это тот, который отвергает всякие авторитеты, в том числе и Слово Божие. И я знаю, что некоторые из наших братьев были на одном семинаре, который проводил Денисенко Сергей, пастор церкви города Кливленда, штат соседний Огайо с нами. И он очень ярко и убедительно показывал суть постмодернистского периода. Это тогда, когда люди принимают всякую чушь и чепуху, но никогда не принимают и не проявляют покорности к Слову Господню. Это наши современники. Поэтому, братья мои, сегодня идет, мы живем на территории, где идет большая религиозная война. Война против истины, война против пути Господня. Она началась в 1966 году, и она продолжается, и ее накал очень серьезный. Я в руках держу книгу «Кафедра». Это недавно вышел, ну, второй год она издается, альманах «Кафедра». Его издают братья, служители Самарской церкви, России, город Куйбышев, сегодня Самара, Преображение. Здесь есть разные авторы публикуются, американские авторы публикуются, но они показывают актуальное состояние богословия и священного писания в обществе, в котором мы живем. Что происходит? И я могу вам дать адрес, если у вас есть, вы можете записать. Проповедники.ру. Набирайте английскими буквами русское слово проповедники.ru. И вы попадете, там очень много сказано, ну, целая рубрика вещей, которые происходят сегодня в слове, чтобы вы могли понять мир, в котором мы живем, насколько он может быть для нас опасным стать. И поэтому братья, выпускающие альманах «Кафедра», они стараются сегодня показать опасности и показать нам сегодня базу, как мы можем доверять Священному Писанию. И говоря вот об этих таких моментах, что сегодня происходит уже 50 лет на территории Америки, это война против Священного Писания, против нашей покорности ему. И она идет с переменным успехом. Джон МакАртур, он когда-то после 20 лет первой своей половины служения, он показывал в своей церкви о том, что Библия есть истинное Божье Слово, и Библия – точное, непогрешимое Слово Божие. И в результате его проповедей в поместной церкви и семинаров, которые он организовывал, появилось такое движение чикагское называемое. Вы можете о нем прочитать, посетив семинарию города Одессы, и открыть журнал «Богословие». Там есть опубликованы материалы чикагского заявления о непогрешимости книг Священного Писания, о том, что собрались теологи, верующие братья, ученые, и они сделали заявление о том, что Библия остается непогрешимым авторитетом для нашей веры и для нашей жизни. Вы можете узнать это. Почему? Потому что сегодня как раз люди говорят, да ну бросьте, мы живем в таком мире, в саду, где летают разного цвета бабочки и мошки. И ваши краски, они совершенно нас не интересуют. Веруете так, ну и мы вас терпим, а мы по-другому веруем. То есть мы одинаково, мы хотим, чтобы вы приняли наши ценности. Мы не можем с этим согласиться, потому что у нас есть книга Священного Писания, потому что это, наконец, не наша, а мы приняли это от Господа. Помните, как апостол Павел представляет Евангелие? «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вы приняли, которым и спасаетесь». 15 глава. Послание, первое послание Коринфянам, он говорит об этом. То есть это не измыслили группа людей, это не был автором и конструктором Павел равен иудейский. Это, этим архитектором был Бог, который дал людям Писание. И поэтому Евангелие, оно принесено к нам. Володя сегодня рассказывал о том, что еще издревле Бог предвозвестил, что будет эра Евангелия. И эту эру открыл кто? Предверник. Это Иоанн Креститель, когда провозгласил, а дальше ее понес сам Сын Божий Иисус Христос. Начало Евангелия Иисуса Христа. Это фундамент, братья. И мы должны его сегодня знать, чтобы у нас голова не кружилась, чтобы нам не потерпеть катастрофу, как иногда пилот может врезаться в землю, потому что его чувства его подводят. Непогрешимость Библии. Мы уже с вами знакомы, что Бог себя явил в творении. И эта констатация вот этого творения имеется два раза в первой главе послания к Римлянам, что когда люди смотрят на дела Господа в космосе и в тварном мире, то написано, они остаются без ответа. Этого достаточно, чтобы людей судить. Им нет прощения, если они отвергают видимое заявление Бога о самом себе. Я просто не буду приводить эти тексты, но это в первой главе написано об этом. Посмотрите, и второе, Бог явил себя в Слове Своем. Через Слово. Вы знаете, я прочитаю выдержку «Авторитет Библии». Я взял его точно так же с сайта проповеди, который я вам дал. «Авторитет Библии» Уэйтмир. Здесь говорится о том так. «Предварительное условие для объяснения авторитета Библии, понимания слова «авторитет» и власть его употребления, новый международный словарь Уобстера дает такое определение «authority». Авторитет, власть, законная, заслуженная власть, которой человек обладает в силу своего положения или доверия от других. Подтверждение авторитета власти. Я говорю, вы улавливаете меня, нет? Может быть, не успеваете записывать, да? Авторитетный характер Библии проявляется различными способами. Писание приписывается многим божественные качества, многие божественные качества. Кроме того, Писание обладает привилегиями Бога и выполняет действия Бога. Библия до такой степени представляет собой весть от Бога, что вместо «Бог говорит» мы можем читать на страницах Писания «Писание говорит». Писание предвозвестило. Знакомы вам сегодня вот эти вот слова, которые я вам говорю? Посмотрите, Бог назван источником Писания. Бог является инициатором его создания. Он настолько тесно связан с Писанием, что Писание названо богодухновенным. Это греческое слово. Это то, что Бог выдохнул. Это 2 Тимофея 3:16. Этот текст уже перед нами звучал. Господь Иисус Христос, воплощенный Божий Сын, во время своего земного служения не только свидетельствовал об авторитете Библии, но и подчинял ему свой личный авторитет. Авторитет Библии – это авторитет Бога. В Писании сказано, что, Боже, Ты Слово Своё превознёс превыше всякого имени Своего. И если мы сегодня хотим познакомиться с Богом, братья, пока Бог не заявил о себе через Писание, мы и не знали, каков Он. Но только когда мы с вами открываем страницы Святой Книги Библии, мы можем постигать Бога. Почему? Он когда-то проговорил к нам, людям. Можно ли источнику этому доверять? Можно и нужно. Поэтому посмотрите, когда мы с вами читаем, я не буду дальше рассказывать, потому что эта статья, вы ее найдете на интернете, она очень, очень полезная для того, чтобы мы могли с вами, знаете как, умилиться пред Богом в том. Момент, когда очень сильно расцветало модернистское богословие, думаю, что вы понимаете слово «модерн» – это современный. Но он уже устарел сегодня. Хотя иногда люди говорят, это современный. Но модерное, оно было когда-то очень ново и очень интриговало людей, интеллигенцию своим звучанием. Непогрешимость Библии. В 1874 году Когда Библия и ее весь были под жесточайшим огнем критики, Джон Халей написал книгу «В защиту Священного Писания». В предисловии этой книги он писал следующее. «Помните, что Библия не зависит от успеха или неудачи моей книги. Что бы ни случилось, какой бы вердикт ни был вынесен интеллигентной публикой, Библия все выстоит». Через много лет, когда имена сегодняшних критиков Библии будут забыты, Божие Слово и Библия, как и прежде, будут путеводителем для миллионов. Аминь. Аминь, братья. И сколько таких было наглецов? Еще, может быть, 50-75 лет Вольтер жил, который говорил о том, что через 10 лет после моей смерти Библия перестанет быть актуальной и насущной. До сих пор в его доме печатают Библии. Библейское общество в Европе находится в доме этого ярого безбожника, который оказался лжепророком. То мы с вами можем доверять Священному Писанию и стоять. Почему, братья? Потому что Сын Человеческий, Иисус Христос, скоро придет. И единственное, что Его интересовать, будет веру, мы с вами сохранили или нет. Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? И поэтому сегодня столько много раз говорилось о том, что сердце нужно иметь. Чтобы вот эта истина, она не только у нас была на кончике наших уст, на языке или в разуме. Библейская истина должна жить в нашем сердце. И этому есть очень много заявлений Священного Писания. И поэтому сегодня, когда мы находимся на таком семинаре, братья, подумайте об этом. Как ваше сердце сегодня? Насколько глубоко занимает ваше сердце Божья истина, учение Библии. Поэтому откуда Библия пришла к нам? Вы знаете, конечно, она пришла от Бога. У нее есть адрес. С небес. Мы ее приняли. Нам ее принесли. Посмотрите, второе послание Петра, 1 глава, 19-21 стих. Посмотрите, какие интересные эпитеты употребляет Петр. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Замечайте, как он выделяет его вернейшее. Если мы говорим степень превосходности, степень точности, то вот это слово «вернейшее», оно говорит о том, что если вы на что-то можете полагаться, если что-то сегодня имеет у вас и для вас, для вашего опыта, какую-то ценность и надежность, превосходит их Священное Писание, им должно доверять. На них можно полагаться, на них нужно строить. Потому что то, что на камне, оно устоит. Посмотрите. Второе, что это были особые люди, которые вещали нам слова Господни. Это были пророки Ветхого Завета. Это были люди, которых Бог избирал. Вы помните, что Бог избрал Моисея, Бог избрал Авраама. Бог касался, Бог находил для себя сосуды вестников, которым он открывался, вкладывал им весть свою, и они были глашатаями этой вести. Посмотрите, я не буду говорить о том, что сколько это. Сегодня уже мы говорили о Иеремии, что «я тебя избрал от чрева матери». «Нежели ты родился, я уже тебя освятил, чтобы ты был пророком моим». Это суверенное право Господа Бога. Он никогда не советовался ни с кем. Он никогда не организовывал семинария и не стоял вопрос, кого сегодня призвать и кого послать. Бог посылает, и если Бог посылает, пророк говорит, кто не будет проповедовать. «Если они умолкнут, то камни заговорят», Иисус Христос говорил. Посмотрите, они избраны Богом на специальное служение. Это работа, которую Бог им предложил делать. Смотрите, Иеремия 1 глава, 4-5 стих. «Было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. Прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». У Бога было попечение не только о своем израильском народе, но заметьте, здесь последние стихи говорят, «Пророком для народов поставил тебя». Бог беспокоился о своих людях, людях Завета, но Бога интересовала судьбы и других людей, которые окружали Его избранный народ. Посмотрите, еще одна особенность, что они получили эту весть непосредственно от самого Господа Бога. Второзаконие 4 глава, 1 и 2 стих. «Итак, Израиль, слушай постановление и закона, которые я научаю вас исполнять, есть учитель, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Это мы то, что мы можем сегодня говорить о тех людях, которыми пользовался Господь в ветхозаветнее время. Посмотрите, а новозаветнее время – это апостолы и пророки Господни. Они имеют место особое среди всей элиты. Да, они похожи были на нас. Они точно так же имели бизнес и иногда даже были очень низко на социальной лестнице. Они находились, как и мы, были простыми рыбаками, рабочими. Люди их так иногда смотрели, приметивши же, что они люди простые и некнижные. Они так и строили свое отношение к ним. Но, однако, Бог их избирал, и это возводило их на особую степень ответственности и знания. Посмотрите, ведь если мы с вами смотрим Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих, смотрите, так написано, «А я вас избрал и поставил». Это те 12. Бог заявляет, Господь Иисус Христос говорит, «Я вас избрал и поставил». Посмотрите, Луки 6 глава 13 стих. Там тоже говорится о том, что Он позвал, кого хотел из Своих учеников, и назвал их апостолами, дал им задание. Это говорит об их исключительности. Посмотрите, их особая роль потом в устроении церкви, Ефесянам 2 глава 20 стих. Кто-нибудь прочитайте, братья. Ефесянам 2:20. 2:20, да. Замечаете, да, что речь идет тоже об основании, что Бог определил их. И мы сегодня нашу веру и устроение наших церквей поместных и личной веры мы можем только строить на основании того учения, которое Бог оставил через свои избранные сосуды. У них даже уготована особая и исключительная роль в вечности. Откровение 21 глава, стих 14. Саша, прочитай, пожалуйста. Откровение 21 глава, стих 14. То есть мы видим, что есть 12 ворот, есть 12 оснований, и 12 оснований – это все говорит о том, что Бог все определил заранее от вечности. И мы когда-то придем, и мы увидим это. Теперь быть апостолом Иисуса Христа – это нужно быть очевидцем служения Иисуса Христа. Вы помните, что после того, как Господь наш вознесся, то люди, апостолы собрались вместе в Иерусалиме и решали проблему, потому что один из них отпал, это Иуда Искариотский, чтобы пошел в свое место, потому что он бабили. И они так, что должно быть, чтобы тот, кто был с нами от начала. Вот из этих людей, которые своими очами телесно видели Господа, можно было избирать пророка, апостола, и они его избирают. Посмотрите, об этом говорится 1 Иоанна, 1 глава, 1 и 4 стих, о том, что мы видели, слышали, о том, что рассматривали, осязали. Вы помните это место Писания? Я думаю, что оно здесь у вас высвечено перед вами. И второе место, 2 Петра, 1 глава, 16 и 19 стихи. И Деяния апостолов, 1 глава, стих 21. Все эти тексты говорят об исключительном состоянии людей. И когда сегодня Леша Ледяев говорит, что я апостол нового поколения, вы знаете, ну, удивляешься, когда смотришь на эту карикатуру, и не более. Разве так может быть? Потому что Дух Писания, он говорит о том, что времена апостольские, они закончились. Поэтому посмотрите, здесь написано недопустимость изменения Евангелия. Галатам 1 глава 6-9 стих. Поэтому в Писании написано, кто проповедует вам другое Евангелие, которое не я проповедовал, или даже если встанет перед вами ангел с неба, то да будет анафема. Проклят будет тот человек. То есть канон Священного Писания, он завершен, он передан. И если, представьте себе, раньше Бог начал о своем Евангелии говорить через пророков, то последний, кто провозглашал его, это Логос, сам Сын Божий, воплощенное Слово, он свидетельствовал людям, что может быть Божье выше его. Магомед, который спустя 500, почти 5-6 век пришел. Конечно, нет. Писание говорит, кто прибавит или кто убавит, на того я наложу язвы. И это будет время, когда мы будем видеть, как Бог будет судить этих лжепророков. Посмотрите, невозможность существования множества оснований. Мы с вами уже читали это место Священного Писания, которое я попросил говорить в Ефесянам 2.20 и 2.21, потому что есть одно основание, и на нем строит. И Священное Писание... 3 глава 1 послания Коринфянам говорит, смотрите на этом основании, кто как строит. Потому что дом, вы знаете, что есть фундамент и есть стены. Нельзя строить фундамент, на нем еще фундамент и еще фундамент. Это будет карикатура, и это будет несерьезно. И еще один такой момент, это что завершенность Священного Писания. И когда мы с вами читаем последнюю главу, Евангелие от Иоанна, то мы читаем, так Иоанн пишет, это все написано для того, чтобы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и веруя в Него имели жизнь вечную. Оно завершенное, оно совершено Господом нашим Иисусом Христом. И выше ничего нет. Последнее свое слово к человеку Бог сказал через Сына Своего Иисуса Христа. И если Бог сказал через Сына Своего, скажите, кто еще может встать и что-то сказать? Тогда, когда сам Бог, второе лицо Троицы, Он засвидетельствовал о самом себе. И последнее, отсутствие в истории писаний разного уровня. Есть очень замечательная книга, может быть, кто-то из вас читал «New Evidence» Джоша Макдоула. Кто читал эту книгу «Доказательства»? Доказательства. Он приводит там очень много аргументов в защиту чистоты Священного Писания. Когда-то он был очень большим агностиком, он противился Священному Писанию, и он попробовал опровергнуть эту точку зрения и говорит, мне хватит одной недели, чтобы со всеми этими бреднями развести свои счеты. Но потом попросил еще десяток дней, еще, а потом взял академический год, и в результате появилась книга «Неопровержимые доказательства». И первая половина, он говорит, в защиту чистоты и истинности Священного Писания. Если у вас будет когда-то возможность, вы можете увидеть, он приводит авторов, что если бы мы взяли сегодня на одной стопке, положили весов, положили все книги религиозных философов и религиозных лидеров всего мира, а на другой бы положили книгу Библии, то книга Библии, она бы перетянула все остальные. Почему? Она является продуктом, который Бог дал человеку. И поэтому об этом есть очень много доказательств в Священном Писании, в Ветхом Завете и в Новом, которые подчеркивают о том, что Бог людям дал. Вы помните, когда Моисей зашел на гору, и Бог ему дал письмена, скрижали, были делом перстов Господа Бога. Это были две каменных дощечки. С одной стороны были четыре заповеди, которые регулировали отношения человека с Богом, и с другой шесть заповедей, которые регулировали наши отношения с ближним. Это все, что он нес. И он положил их, но он их разбил, а потом вытесал другие, и Бог опять же написал на них перстом своим. Но это уникальнейшее явление, что повеления Господни, они не Моисей их, Моисей только передал их, но он их получил от Господа. И когда он входил в скинию, то со среды вот этого ковчега откровения Господь ему сообщал, что должно делать. И Моисей это передавал. Поэтому посмотрите, мы имеем наряду с этой передачей особый процесс. Это богодохновенность Библии. Священное Писание мы уже читали с вами, второе послание Петра, 1 глава, 25 стих. Написано: «Но они были святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Греческое слово «аподоксай», уносимое Духом Господним. То есть Господь пользовался ими, и они передавали слово, которое Господь имел для них. Посмотрите, свидетельство апостола Павла, второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Все Писание богодохновенно и полезно. Видите как? Почему? Потому что оно говорит об этом. Посмотрите, цитата из Второзакония, 24 глава, 14 и 15 стих. Я попрошу, Павлик, прочитай, пожалуйста. Второзаконие, 24 глава, 14 и 15 стих. Да, 24. А тут нету, да? Двадцать четыре, 14, 15. То есть он регулирует отношения человека с человеком. Луки, 10 глава, 7 стих. Стасик, прочитай, пожалуйста. А тут есть даже. Это те регуляторы, которые определяют движение Божьих вестников. Посмотрите, подтверждение богодохновенности Писания, оно очень много раз мы находим в слове и в служении самого Иисуса Христа. Посмотрите, насколько это должно быть для нас доказательством надежности и прочности. Посмотрите, ни одна иота и ни одна черта не пройдет из закона, как все это должно исполниться. Матфея, 5 глава, 18 стих. Посмотрите, второе место, Иоанна, 10 глава, 35 стих. «Не может нарушиться Писание, говорит Иисус Христос». И подобная фраза уже несколько раз мы ее встречали, и во всяком случае я уже упоминал ее. Значение слова «Господь». Матфея, 22 глава, 43-45 стихи. Это сегодня Володя уже упоминал это, когда сказал Господь Господу моему: «Сиди одесную меня». Чей же сын он? Говорят, Давидов. Как же он может быть сыном Давидова, если Давид его называет сыном своим? И после сих слов никто не смел больше спрашивать Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, число слова «семя», Галатам 3:16. Павел говорит, что в семени твоем, это тоже сегодня Володя говорил, вы помните, да, семя, что не говорится как о многих людях, как о народе, но говорится о семени, которое есть Иисус Христос. Поэтому посмотрите, сколько моментов. Надежность канона. Канон определен самим Богом. Церковь не делала книги каноническими, она только признала уже существующий факт, и авторитет принадлежит Богу, а не церкви. Как это происходило? Собрались епископы с разных мест, и с разных областей, и с разных стран. И когда они пришли, то каждый из них рассказывал книги, которые они употребляют в богослужебных церемониях своих. И от этого определился круг, на который люди увидели, что вот эти книги – это те, которыми Господь благословляет свой народ. И мы с вами находим о том, что авторитет принадлежит в каноне, принадлежит не собору, не церквам, а самому Господу Богу. Призвание канонических книг происходило на объективной основе, потому что сам Бог заботится о сохранении своего слова. Книга Иеремии, 1 глава, 12 стих. Псалом 118, 89 стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Поэтому, когда мы говорим о том, что где сегодня канон есть, он на небесах есть. Всякая мера метрических мер или веса всегда есть эталон. И таких центров, институтов, эталонов, мер и весов, они есть во многих странах мира, по которым определяют вес или длину. Точно так и у Бога есть на небесах, как мы с вами прочитали. Канон его на небесах. И видимое то, что мы сегодня имеем, это здесь у нас с вами, братья мои и сестры. Примеры сохранности слова. Это 2 Паралипоменон, 34 глава. 21 стих. Это произошло в 675 году, в 622 году до Рождества Иисуса Христа. Вы знаете, я вам немножко расскажу историю, как это было происходило. Помните, камень, который отвергли строители, но он самый сделался главою угла. Это и есть дивно в очах Господних. Вы помните такой псалом? Говорит, и эта история как происходила, а история происходила, когда люди потеряли Слово Божье. И такое состояние, когда люди теряли интерес к Священному Писанию и забывали о Божьем законе, было очень много раз на страницах Священного Писания. Если у вас будет время, почитайте вторую Паралипоменон книгу, и вы увидите много раз, как люди теряли в своем поколении Библию, и как они снова возвращались к этой Библии, и как она их изменяла жизнь. Так вот, когда они решили убрать этот замковый камень, главный камень, то там была ниша, и в этой нише они нашли свитки, копии Священного Писания. Поэтому действительно так получилось потом, когда люди посмотрели на Иисуса Христа, который был воплощенным Словом, то они его отвергли и отправили на крест. Но его Бог воздвиг, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Камень, который отвергли строители, он самый сделался главой угла. Слово Божие и сам Спаситель мира, оно олицетворяет, оно идентично один другому. Посмотрите, когда мы смотрим с вами на то, что надежны ли сегодня манускрипты, к сожалению, я должен внести ясность, что когда мы говорим, есть ли сегодня подлинники, и я знаю, что сегодня ни один ученый, знаток книг Священного Писания не говорит о том, что есть подлинники, потому что столько происходило разных катаклизмов в истории народа Божьего Израиля и в нашей истории, что люди не берутся быть смелыми, чтобы говорить, что вот это подлинник. Есть манускрипты, копии, если по-русски сказать. Есть копии, которые датируются. Посмотрите, какие же копии сегодня мы имеем. Их более чем 3000. Посмотрите. И если мы говорим о том, что можно ли сегодня доверять этим копиям, Ну, самые ранние копии, которые до нас дошли, это где-то в пределах 124 год по Рождеству Иисуса Христа, то есть нашей эры, и до сотого года, сотый год, то есть, вернее, и от Моисея. И когда мы смотрим сегодня на все это, что сегодня представляет для нас главным, то только новозаветных копий до нас дошли более 5000. Ничего подобного в мировой литературе или в религиозной жизни окружающих языческих народов нету. У нас сегодня есть огромное доказательство. Если мы говорим о ветхозаветных копиях, их более чем 31 тысяча. Люди говорят, что если только взять вот, ну, отдельные фрагменты, которые есть, то можно только из этих копий заново создать всю Библию. Ни один документ ничего подобного в мире не имеет. Если мы сегодня, братья, говорим о том, что озадачены, насколько же библейский текст четок в передаче информации, я вам скажу, что потрясающие вещи, которые вот у меня здесь есть, они говорят о том, что пропорция слов, в которых нет сомнения, очень большая, что относится к книгам Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 87%. И из них только 1,5% – это тогда, когда подвергаются не смысловой обработке, а слово какое-то стоит, что оно не совсем понятное для того, чтобы... Но оно не представляет для нас больших проблем. Можно смело говорить, что 99,9% текста Нового Завета абсолютно идентично и точно передано нам до наших дней. Братья, это не может не потрясать. Бог – хранитель своего откровения. И по-другому просто нельзя даже это что-то назвать. Какие есть самые две, вот что входит в эти 1,5%? Два текста, которые есть в Новом Завете. Я попрошу вас, кто-то, может, знает эти тексты, нет? Кто-нибудь читал или на курсах, когда проходили? Ну, я вам приведу их. Это Евангелие от Марка, 16 глава, с 1 по 8 стих. В ранних копиях вот это есть. В последующих оригинальных документах со стиха по 9 по 20 Евангелие от Марка этого нету. Но ранние они стали открыты позже, скажем, когда люди открыли кумранские рукописи. Тогда они стали идентифицировать эти находки и пришли к выводу, что это вот самое близкое после того, как Господь наш Иисус ушел и как ушли с земли. Так вот, здесь говорится о том, что в последующие, которые ближе к нам, вот появились 9 и 20 стихи. Никто не может объяснить, в силу каких обстоятельств вот такое разночтение. Замечаете? Нету этих. Но они вполне согласуются, если вы вот читаете и знаете последнюю главу Евангелия от Марка. Посмотрите. И второе, это в Евангелии от Иоанна нету. 8 глава с 1 по 11 стих. В ранних копиях, это те, которые датируются 125 годом по рождению Иисуса Христа, их нету. Но в поздних рукописях или копиях они встречаются. Замечаете? Что вообще, ну, в целом, когда мы смотрим, они не противоречат друг другу, они не исключают, они гармонируют очень с книгами Священного Писания. Почему Господь, Господу угодно было это, я не знаю. Но сегодня, когда мы с вами учимся, когда мы с вами знакомимся с грамматикой, с греческим языком, евритом, когда мы видим очень много разных переводов, Александрийский, там, Коптский или Вульгату, перевод 70 и многие другие переводы, они только нам показывают богатство. И может быть, люди созреют к тому, что, может быть, еще что-то утерянное найдется, когда мы будем говорить об этом. Но на самом деле точность текста Нового Завета передана для нас с потрясающей четкостью 99,9%, братья. Подумайте об этом. Ничего подобного в литературных аналогах не происходит. Необходимость верного подхода к изучению и проповеди Библии. И мы сейчас поговорим с вами о переводах. Вы любите, когда мы говорим о переводах? С 1 по 11 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стих. В ранних копиях этого места нету. Да, и Марка 16, 9-20, они появились в более поздних. Поздних, вы понимаете, да? Поздних – это ближе к нам.
Десятый век.
Да, десятый век примерно. Десятый век. Ранний – это значит век вот, от Евангелия, скажем, 40-й год по рождению Иисуса Христа и до 125-й год включительно. Это ранние копии манускриптов. Теперь, кто знает, сколько лет русской Библии? А? Кто-нибудь знает, сколько лет русской Библии? Ну, Руси тысячу лет. Знаете, да? А сколько русской Библии? 130 лет с небольшим. Если мы говорим сегодня о русской синодальной Библии, вот которая у вас лежат, братья, синодальной Библии, она очень молода. Даже баптизм намного ее превосходит, потому что, скажем, тому же Кальвину 500 лет Библии, или мы говорим анабаптистскому движению, 400 лет в этом году мы праздновали, да? Замечаете? То русской Библии всего 130 с небольшим лет. Новый Завет, он старше. Потому что Новый Завет на территории России, его перевели на много лет раньше. Он насчитывает 220 лет. И есть разные варианты русского Нового Завета. Разные авторы переводили. Поэтому, что еще, какая особенность? Русский перевод сделан с византийского. С византийских священных книг русский перевод сделан. Причем Ветхий Завет сделан с перевода 70. Поэтому иногда, когда мы его, братья, сопоставляем, и даже просто скажу, вот у нас, видите, текст высвечивается всегда английский или King James, и этот, и люди, которые бегло читают, они могут сразу увидеть, что о, в английской Библии несколько иначе говорится. Почему? Вот почему. В 220 году до Рождества Иисуса Христа филантроп Александрийский, фараон египетский, пожелал, будучи как собиратель библиотеки, любил очень книги, он дал приказание своим ученым, чтобы они перевели ветхозаветные книги евреев на язык греческий. И люди перевели за 70 или 72 дня перевели книги Ветхого Завета. Так вот, когда русские ученые работали над переводом, они брали за основу перевода греческий язык. Отсюда и происходит расхождение. Почему? Потому что все-таки вот когда мы... Чему мы должны быть благодарны King James Библии или New King James? Там есть ссылки на то, что в каких манускриптах и копиях есть эти слова или какие слова другие, заменены на другие. В этом ценность King James. Но в русской Библии есть, мы можем встречать некоторые неточности. Но это не говорит о том, что перевод плохой. Переводов плохих нет. Какая сегодня особенность стоит перед русским, ну, русскими людьми? Налицо сегодня, я могу вот даже вот отсюда взять, это профессор Черенков, один из больших теологов, сейчас он несет служение, Михаил Черенков, в одной из киевских церквей. Очень такой, ну, маститый мыслитель, теолог. И он говорит о том, что нужда есть сегодня, ну, в переводе, но, братья, хочу сказать вам, что очень мало у нас людей, ну, очень глубоко способных ну, знать еврейский язык и греческий язык, и знать русский язык, теологию я имею в виду. И пока нету такого человека, который бы мог ну, вот все это скомпоновать. И вопрос стоит в том, что раньше, когда переводы делались, то, допустим, брались группа, допустим, берут 5 человек или 3 человека. Обычно это были 3 человека. Им дают, допустим, 2 книги. Ну, Тимофея, 2 послания Тита. И вот мы втроем переводим. Один переводит все, и второй переводит, и третий. Потом мы, когда все это перевели, мы считываем, почему, как мы переводили, чем мы аргументировали свою позицию. Потом, когда мы сами еще поработали, каждый друг с другом, со своими увидели неточности или поправили их, тогда была комиссия определенных ну, богословов или старейшин, которые тоже знакомились с нашими работами и тогда только ну, давали путь, ну, скажем, к изданию. То сегодня этого нету, согласитесь. Даже нету четкого богословия. Все эти проблемы сегодня говорят о том, что это все еще предстоит нам сделать. Но на самом деле мы говорим о том, что в чем закономерность, допустим, византийского и александрийского переводов. Ну, чем характерен александрийский? Александрийский перевод сам по себе он точный. Но последователей у этого у книг этого варианта очень мало. Византийский перевод книг Священного Писания, он малый, ну, у него меньше точности сходится, но людей, которые пользуются этим, их очень много. И вот такая дилемма, она иногда наблюдается в кругах, вот, что касается книг Священного Писания. Какой вариант из американских переводов сегодня ближе к оригиналу? Мы уже можем говорить о том, что какие книги ближе, точнее к оригинальной, ну, к оригинальным текстам Писания. То вы знаете, это сегодня есть New International Bible. Она еще в магазинах нет, ее еще в магазинах нету, но на интернете она есть. Люди, которые знатоки. Ну, в электронном варианте, да. Что они говорят, что в электронном варианте она есть, и она очень, если скажем, ближе по идентичности. Net Bible, да. Да. Поэтому New King James – это текст большинства, но в нем очень мало ну, вещей, которые, как мы говорим, ну, не так точно она в передаче текста. New International – это качество, она ближе к качеству подходит. О котором мы говорим, очень легко, или мы говорим, легко читается и максимально приближенно, это New Living Translation. Это то, что вот у меня сегодня есть здесь для вас. Посмотрите, примеры перевода библейского текста, которых слов нету, их всего 2. Я попрошу вас, если у вас есть сейчас, вы любите Слово Божие, запишите, пожалуйста. Вещи, которых нету сейчас. Это Луки 18 глава 14 стих. В оригинале нету слова «более». «Сей пошел оправдыванным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Здесь доктринальная предвзятость переводчиков, очевидно. И я даже думаю... Ну, если взять сегодня за основу это, ну, так приходят люди, которые просматривают это. Слова «более» нету, хотя смысл не меняется, да? Заметили, да? И второе, Матфея 20, Луки 18, глава 14 стих. Нет слова «более». Оно отсутствует. И люди почему-то так решили, что это слово добавили предвзятость переводчиков. Теперь второе место, что касательно переводов, это Матфея 28 глава, 19 стих. Эта фраза «научите все народы» более точно переводится как «делайте учениками все народы». Я думаю, что особенно те, которые посещают курсы для проповедников в колледже, они уже эту фразу много раз слышали, она стала довольно-таки актуальной, часто произносится. «Сделайте учениками все народы мне». Поэтому это удивительная тоже задача. Теперь, необходимость, отметили все братья, да? Отметили, да? Необходимость грамматического изучения текста. Язык как инструмент божественного откровения. Поэтому всякий раз, когда мы с вами что-то читаем или говорим, то посредством записанного слова мы заявляем о себе. И это очень интересно. Почему? Потому что написано, что это является инструментом откровения. Поэтому Божье Слово, оно божественное по характеру, по сущности, но оно передано через людей. Бог пользовался устами людей, и поэтому оно передано здесь. Смотрите, роль знаков препинания. Это запятая в послании к Ефесянам 4:12. Прочитали, да, этот текст? Валера, прочитай, пожалуйста.
Совершение святых на дело служения, для созидания тела Христа.
Поэтому, когда мы уже с вами говорили о том, что Иисус Христос говорит, ни одна иота или черта в законе не пройдет. То есть Бог – хранитель откровений. И когда мы говорим о каких-то моментах, то знаки препинания, они тоже большую роль в передаче грамматического текста. Поэтому, если есть возможность, я знаю, что вот брат Игорь будет изучать греческий язык, и знаю, что в других местах, где люди поступили в колледж библейский, они будут заняты этим. И этим они обогатят, раскроют свой кругозор. Помните о цели нашего изучения. Первое, Иоанна 5:39, этот текст мы уже слышали сегодня. «Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Второе, «дабы все уверовали». Это Иоанна 20 глава, 31 стих. Это, и пример Ездры 7:10, как Ездра расположил сердце изучать, учить и передавать этот закон. Точно так вот и нам необходимо иметь цель изучения, чтобы мы могли в перспективе своей. Задача проповедника при изучении Библии – определить всегда истинное значение текста. Володь сегодня много уже об этом говорил. Чтобы мы не на одном тексте смотрели, но его гораздо шире рассматривали в контексте. И наша задача, чтобы пребывать в этом тексте, не уходить от текста, а пребывать в тексте, изъяснять его. Библейский текст имеет только одно значение, и это значение, которое автор вложил в этот текст. Значение текста всегда можно определить. Оно определимо для нас. То есть, оно, если оно не противоречит здравому смыслу, значит, это правильно. Посмотрите, посмотрите, как говорил Мартин Лютер, когда его в Вормс призвали, и он увидел на столе стоят стопки его писанины, книг его. И ему говорят, монах Мартин, это твои книги? Мои. Признаешь? Признаю. Отрекайся от них. Посмотрите, что он ответил. «Если только я не буду убежден Писанием и здравым смыслом, я не принимаю авторитетности пап и соборов, потому что они противоречат друг другу. Моя совесть пленена Словом Божьим. Я не могу. И я не буду отрекаться, потому что идти против совести неправильно и опасно. Помоги мне, Бог. Аминь». Мартин Лютер так сказал, когда он в соборе был. Братья, это удивительный человек. Когда весь мир был в плену, во тьме, во мраке, этот человек развернул историю христианского мира. Почему? Потому что он был предан Писанию. Как бы хотелось мне сегодня, когда вот такая вакханалия вокруг нас надвигается, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас, и самому в том числе, быть человеком истины. Человек, который бы стоял на этом, и, как он сказал, не могу сего отречься. Не могу отречься от велений совести, потому что совесть моя – пленница Божьего Слова. Удивительный человек сказал. Посмотрите, еще такое слово «Уайт». Джеймс Уайт написал так: «Писание является единственным непогрешимым правилом веры для церкви. Писание не нуждается в каком-то дополнении. Его авторитетность исходит из его природы богодухновенного Божьего откровения. Авторитетность не зависит от людей, не зависит от церкви или соборов. Оно зависит от Писания». Если сегодня вы слушаете семинар для проповедников Евангелия, я думаю, что сам материал достаточно серьезен, братья. Я хоть следую за Господом более уже 40 лет, но я вам скажу, что то, что я слышу сейчас, то, что я переживаю, мне кажется, что нам еще предстоит с вами напрямую встретиться с многими противниками Божьего Слова и Божьей истины. И не случайно Бог сегодня дает нам такие возможности учиться, исследовать и заниматься. И я хочу сказать вот просто вам большое спасибо, что вы пришли сегодня, послушали. Вы знаете, иногда говорят: я ничего не понял. Может быть и так. Но если вам сегодня взять вот сосуд какой-то и в этот сосуд налить масло или меда, попробуйте потом вылить из него, сколько нужно труда, чтобы вот от меда сосуд освободился. Мы сегодня не себя презентовали здесь. Наше желание сегодня было, вот как по местной церкви, мы бы могли одни остаться здесь вот в качестве наших членов сегодня, сделать, скажем, особый раз еще побыть плечо в плечо. Но когда приехали к нам еще братья с других церквей, братья, эту возможность нам дает Господь. И кто знает, для какого времени готовит нас Господь. Я только хочу вам привести пример, как уже я своим братьям рассказывал. Были проливные дожди. Беды очень много сделали. И начальник собрал своих подчиненных и дал им задание. Путейцы, просмотрите пути. Как бы паводок не наделал беды. И они пошли по своим участкам. Один пришел и увидел, что железнодорожные пути размыты. По инструкции он знал, что нужно бежать навстречу движущемуся поезду. И он бежал. У него был в руках фонарь, и он этим фонарем махал. Но все его попытки помешать движению поезда ни к чему не привели. Поезд прошел мимо, и через какое-то время он услышал, что произошло крушение. Началось расследование, вызвали этого путейца. Судья у него спрашивает: вы все делали по инструкции, вы увидели, вы повернулись, вы побежали, вы махали, вы круговые движения фонарем делали. Да, да, ваша светлость, да. Вы все сделали по инструкции правильно, вы свободны. Товарищ его говорит: слушай, ты так переживал, как никогда. Что тебя беспокоило? И он тогда говорит своему товарищу: ты знаешь, я боялся, чтобы судья не спросил у меня о главном вопросе. А какой вопрос главный? Судья не спросил меня, а фонарь включен был? А фонарь его не был включен. Правильно остановить поезд можно было либо красной тряпкой, которой махать нужно было, по часовой стрелке, либо фонарем с красным светом. Но у него фонарь был потушен. Мы сегодня с вами живем в самое критическое время, когда Бог снова задает вопрос, горит ли сердце твое? Есть ли сегодня в сердце твоем место для Божьего Слова? Друзья мои, расположите свое сердце, как Ездра. Ездра расположил сердце свое. Заметьте, и Бог расположил сердце народа к Ездре. И вот это обоюдное желание людей, оно увенчалось таким грандиозным, реформированным движением и пробуждением народа Господня. Много дел. Господь скоро придет. Бога интересует сегодня твое сердце. Не забывай об этом. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Я еще приведу вам пример, братья, чтобы немножко такой штрих перевода. Например, вы помните первое послание Петра, 3 глава, 1 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Кто знает этот дословный текст в переводе? Как? А? Жены, повинуйтесь своим. Интересная особенность, когда я смотрел, вот, как оригинальный текст говорит о том, что интересно, что когда женщина не повинуется мужу, он ее заставляет повиноваться, а она не хочет. Но в оригинале вот здесь вот слово «повинуйтесь», оно не совсем, русское слово «повинуйтесь» не совсем правильно. И правильная мысль, которая у Петра здесь есть, что она сама должна пожелать быть в повиновении. Ее никто не может к этому принудить. И оригинальный текст такой. Поэтому как важно сегодня, вот, когда мы можем 2-3 языка брать для себя, чтобы делать твердым наше звание и избрание. Библия, Божественное Слово, оно точно. В нем нет ошибок. Как бы хотелось, чтобы в моей и вашей жизни тоже не было ошибок. И пусть имя Господа будет в этом прославлено. Спасибо. Аминь.